Аллилуйя. Слава Господу нашему, великому, всемогущему Богу. Бог чудесный, прекрасный, и мы рады находиться в Его доме. Аминь. И Бог рад видеть нас в Своем доме. Сам Бог сказал, это дом молитвы для всех народов. Спасибо Иисусу, что Он открыл двери этого дома. В каждой церкви Иисус открыл двери. Открыл в первую очередь, чтобы туда кто вошел? Дух Святой, а потом грешный человек. Представляете, какая честь для грешника войти в дом, где так все прекрасно и чудно, где все для него приготовлено. Слава Богу! Бог пришел для того, чтобы спасать людей, грешных людей, и утверждать Царство Свое на этой земле через Церковь Свою. Он пришел, чтобы те, кто уверует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Он пришел, чтобы стать для нас светом, чтобы мы, находясь во тьме, вышли из этой тьмы и стали светом этому миру, временному миру. И Он явил Себя, чтобы наша временная жизнь, она не прошла даром. Один из писателей когда-то сказал, это в Советском Союзе, жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Да? И люди живут таким же правилом, неверующие люди живут таким правилом и думают, что у них все хорошо, что они живут правильно. Сына посадил, дерево вырастил, да, дом купил за ворованные деньги. И думает, что все правильно. Но на самом деле есть другие правила в этом мире. Не просто вырастить сына, построить дом и посадить несколько деревьев. Существуют другие правила, правила Божьи. Потому что эту землю, этот мир, эти деревья и всю эту землю, и все, что наполняет ее, сотворил Господь Бог. Поэтому правила установил Он. И кто-то эти правила изменил. И человеческое мышление, оно приняло эти неправильные правила и начало жить по неправильным правилам. И Бог поддерживал этот мир, поддерживал через пророков, через царей, правильных царей. И потом пришел Иисус, чтобы поставить, утвердить Царство Божье на этой земле. Это Церковь Божья. И это Церковь Божья. И дьявол, я всегда говорю, у дьявола есть две цели. Это народ Божий, Израиль и Церковь Божья. Народ Божий сейчас, как говорится, отдыхает. Но придет время, потому что Бог сказал, до времени, для того, чтобы спаслись и другие народы. И сейчас заканчивается время спасения других всех народов, и Бог все больше и больше начинает смотреть на Израиль. То есть Он возвращается опять к Израилю, и будет Он это делать через нас с вами. Через нас с вами. Чтобы истина, которая утверждается в наших сердцах, в нашем разуме, она проповедовалась каждым, кто слушает эту истину. Это есть Евангелие. Как сказал Иисус, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие Царствия каждому, кто будет на вашем пути. И не наше дело, будут нас слушать или не будут слушать. Есть Дух Святой, который разберется с каждым сердцем, чтобы его слушали или услышали и в свое время собрали плоды. Поэтому я знаю, что у многих в семьях кто-то есть еще неверующий или маловерующий, но я верю, что семя Божье, оно никогда не пройдет бесплодным. Понимаете? Поэтому не умолкайте, проповедующие о Господе. Не умолкайте ни в своих домах, ни где бы вы ни были. Говорите людям, говорите людям. Пусть вас не послушают. Вас будут гнать и ненавидеть за Слово Божье. Обрадовал, да? Но говорите, говорите и говорите. Не позволяйте, чтобы Тот, кто изменил правила Божьи, изменил правила наши, мышление наше. Не позволяйте дьяволу войти в ваши дома, в ваши сердца и в ваш разум, потому что через измененное мышление он будет действовать. Павел говорит, обновитесь умом вашим. То есть обновляться, это значит каждый раз прогрессировать все лучше и лучше и лучше. Все больше и больше утверждаться и утверждаться и утверждаться. Но при этом же, чем больше мы будем утверждаться, тем больше будет нарастать влияние и сопротивление. Влияние на наше мышление, влияние на наш разум и сопротивление, чтобы больше и больше было спасенных душ, но дьявол будет пытаться все больше и больше загубить души. Аминь. Мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты приготовил для нас сегодня Твою истину, Слово Твое. Мы молим Тебя, чтобы Духом Святым Ты коснулся каждое наше сердце и чтобы приготовил эти сердца как добрую почву для семени Твоего Слова. Пусть Слово, которое Ты даешь нам на сегодня, пусть упадет в наше сердце и прорастет, и принесет хорошие плоды для наших жизней, для наших детей, для будущих поколений и для Царствия Твоего. Мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающего. Дай нам, Боже, выйти отсюда не такими, как мы пришли сегодня сюда, но выйти измененными и преображенными все более и более в Твой образ. Образ святого, прекрасного Царя и Спасителя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за это, Господь и Бог наш. За все Тебе даем честь, славу и хвалу, и молим Тебя, Отец наш, Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа скажем еще раз аминь. Аминь. Слава Господу! Итак, влияние на наше мышление, оно одно из самых сильных оружий дьявола. То, о чем думает человек, это образовывает его мировоззрение, образовывает вообще его кругозор. И то, что он начинает думать, он старается это увидеть. И если ему внушить что-то неправильное, то, что правильно в его глазах, станет неправильным. Вы понимаете меня? Когда-то говорили, скажи умному 100 раз, что он дурак, на 101-й он поверит. Вот так делает дьявол. Он пытается внушать особенно верующим. Его не интересует, как я уже говорил не раз, его не интересуют люди этого мира. Они сами себя уничтожают, дьявол их тоже не любит, дьявол за них радуется, что их души будут загублены, поэтому его цель – это верующие люди. И он будет делать все, чтобы в твоем мышлении было неправильное мышление. Поэтому влияние на наше мышление он производит. И мы должны с этим бороться. И проповедь моя так и называется – влияние на наше мышление. Влияние на наше мышление. Мы часто говорим о том, что у нас, у верующих людей, есть определенные выражения, слова, которые мы понимаем, которые не всегда, может быть, и правильны, но мы их понимаем. Да, ну, это не грех, это нормально. И я хочу обратить внимание, что иногда мы говорим друг другу слова «благословение» и применяем это слово «благословение» и в делах наших. Ну, например, ты дал своему брату или сестре, ты что-то дал, там, благословил его, дал там ему 10 евро, потому что ему надо было, к примеру, я говорю. И мы говорим, это мое благословение тебе. Да? Вроде бы все правильно, и греха в этом нету, не думайте, нету греха. Но есть еще другое слово, благотворительность. И когда мы сделали такой поступок, это называется благотворительность. Понимаете, да? Я еще раз говорю, если мы дадим кому-то, если вы мне дадите 10 евро и назовете это благословением, ничего страшного. Друг другу, не давайте мне, давайте друг другу и благословляйте друг друга. и финансами, и словами, и продуктами, и чем угодно, может какая-то помощь, своим трудом, своим временем. Благословляйте друг друга. Но есть моменты, которые называются благотворительность, которые мы называем благословением. То есть это, еще раз говорю, это не грех. Но мы это понимаем, что это человек меня благотворил. Он благотворил. Но дьявол, он использует иногда такие вещи, которые мы называем, понимаем, но называемся не совсем так. Дьявол их начинает использовать, чтобы исказить наше мышление. Он начинает этим манипулировать. И он пытается через это, через малое семя вот этой манипуляции в нашем разуме, он пытается это семя потом взрастить, чтобы в итоге мы неправильно мыслили, неправильно поступали и называли это неправильными именами. Чтобы мы потеряли вот это бодрствование над нашими словами. Поэтому Бог дал Слово Божье, Он дал истину, чтобы мы разбирались в истине и пребывали в истине, чтобы мы жили истиной, чтобы мы жили Словом Божьим. Понимаете меня? Когда ты размышляешь над Словом Божьим и изучаешь Библию, не просто читаешь ее как художественную литературу, но ты размышляешь над этим, у тебя нет времени, чтобы у дьявола нет возможности, чтобы изменить твое мышление или влиять на твое мышление. Ты пребываешь в Слове Божьем, ты размышляешь. Если возникает какая-то непонятка, ты звонишь своему лидеру, пастору, брату, сестре, ты проводишь свою жизнь в этом. Это наша жизнь, это нормальная наша жизнь. Но на самом деле мы, как верующие люди, очень мало этому уделяем времени. Как правило, мы все знаем. Если что-то мы не понимаем, мы это не принимаем или отлаживаем, ну, в другой раз, потом. Понимаете? И мы остаемся на уровне нашего прошлого знания. Не возрастаем. И это очень на руку врагу. Это на руку врагу. Потому что долго пребывать в одном и том же ты не можешь. Потому что обязательно найдется кто-то, кто будет прогрессировать. Над этим работает Бог, чтобы Его церковь прогрессировала в духе, прогрессировала в познании, прогрессировала, чтобы она возрастала в вере. И Бог над этим работает. И тот, кто остается на своем уровне, ему будет дискомфортно. Ему будет, он не сможет долго находиться в таком обществе. Ему придется, он будет вынужден доказывать свою правоту, доказывать, что он умный и правильный. На самом деле он уже отстал от того прогрессирования, от того роста в вере, которое получают другие, кто желает познавать. А на самом деле такой человек, он уже отстал, но он на своей позиции, он будет доказывать свою правоту. И тот, кто уходит вперед, он не по своей воле, вольно или невольно, он попадает под какое-то влияние мышления, потому что не ошибается тот, кто не делает ничего. Но человек, который движется вперед, он может совершить ошибку. Он может ошибиться. Дух Святой всегда подправит. Дух Святой всегда наставит. Когда мы идем вперед и возрастаем в вере, Дух Святой никогда не оставит тебя. Он будет тебя поддерживать, даже если ты ошибаешься. Даже если ты соблазнился и согрешил, Он тебя обязательно обличит, Он тебя обязательно приведет к покаянию, Он тебя обязательно восстановит. Понимаете? Но когда ты остаешься сзади, ты будешь всегда доказывать свою правоту. И тогда тебе не нужен будет ни Святой Дух. Тогда ты будешь всегда правильный. Тогда другие, кто ошибается, глядя на тебя, если он попал под влияние доказательств этого человека, он начнет думать, что, а может быть, он и был прав. Ведь ему же хорошо. А я тут страдаю, я вот впал в грех, я тут еще что-то, мне надо прилагать усилия, чтобы возрастать. Смотри, как ему хорошо. То есть влияние пришло на твой разум. Пророк Исаия в 28 главе 16 стих говорит, чтобы мы не поддавались влиянию отстающих, у нас есть на кого равняться и на кого смотреть. Аминь. Скажи, просто скажи, Иисус. Аминь. И вот пророк Исаия в 28 главе 16 стих говорит, «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится». Верующий в Него не постыдится. Если бы я был антихристом, я бы вам доказал бы сейчас, что это идолопоклонство, что надо поклоняться камню. Понимаете? Сам Бог говорит, тут так и написано. Он положил камень, и мы должны на него уповать. Но мы, как верующие люди, мы понимаем, мы как не антихристы, да? Мы понимаем, что именно этот камень – это образ. Это прообраз Иисуса Христа. Он есть основание. Он есть этот камень, Богом утвержденный. Камень краеугольный. Камень драгоценный. Камень, который прошел испытания. Он прошел такие испытания, которые нам не снились, которые никто из нас, никто из живых людей, живущих на этой земле, бывших или еще будущих, не прошел бы, какие прошел Иисус Христос. Понимаете, какое сильное пророчество было о Христе? Когда пророк говорил, он испытанный камень. И образ Сиона – это образ церкви. И вы понимаете, что Иисус – глава церкви. И Он здесь, и Он с нами. И Он есть этот камень. Он есть самый драгоценный камень, который более драгоценный всего богатства мира. Нету ничего более драгоценного, чем Господь Иисус. Все это бесценно, все это мусор. Все это мусор. И Бог утвердил этот камень. Утвердил его. Он, этот камень, Он тверд не просто как камень, Он тверд в нашем сердце, Он тверд в нашем разуме. Он утвердил его, чтобы никакое влияние этого мира не могло подействовать на наш разум, на наше мышление. Он, только Он и только Он, утвержденный навеки. И только в таком случае, когда мы в это верим, мы не будем постыжены. Только в таком случае то место, которое Он приготовил нам на небесах, оно не будет отдано кому-либо. Оно будет твое. Апостол Павел в послании к Римлянам в 12 главе, мы читаем с 1 по 3 стих, говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вы понимаете, что он имеет в виду? Что мы свое тело, которое дано нам, он очень это четко и ясно понимает, что это было и в те времена, и это актуально и сегодня, что наши тела слабы. Дьявол через наше тело имеет большое влияние на наш разум, потому что наше тело, оно капризное, оно своевольное, оно всегда чего-то хочет, оно всегда чего-то в чем-то нуждается, ему всегда чего-то мало, оно. Но он говорит, что мы должны свои тела предоставить Богу, благоугодную Богу жертву. То есть, оказывается, не просто отдать себя Богу, а еще то, что ты покаялся в своей жизни, Бог должен радоваться этому. То есть, благоугодно это, чтобы ему было хорошо в твоем спасении, которое он тебе даровал. И поэтому он не хочет, чтобы дети его и церковь его страдали и мучились. Иисус ради этого пошел на крест, чтобы претерпеть наши страдания и наши мучения. И дальше он говорит, И не сообразуйтесь, второй стих, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Понимаете? То есть наш ум, он должен, как я уже говорил, работать. Наш ум должен работать. То есть если тебе дана эта масса, два полушария тебе даны, то они не даны тебе просто как масса чего-то. Оно тебе дано для чего-то. Наш учитель по физике когда-то говорил, когда ответишь плохо, он говорил, у тебя одна извилина в голове, и та прямая. Понимаете? Но мы, когда верующие люди, мы понимаем, что все эти извилины, которые нам даны, не одна, и они не прямые. Они даны нам для того, чтобы мы соображали, чтобы мы соображали, чтобы мы к чему-то стремились, и чтобы мы соображали правильно. Самое главное – это правильно соображали и думали. Правильно. Чтобы влияние со стороны дьявола на наше мышление, оно не было успешным. Не было бы успешным. И когда мы познаем Божью волю, мы понимаем, что Бог для нас хочет добра. И дальше в третьем стихе он говорит, «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». То есть, оказывается, надо думать о себе, в какой-то определенной мере, в каких-то рамках, да, что очень редко происходит в жизни верующих людей. А надо думать о себе правильно. Правильно думать о себе. Когда ты правильно будешь думать о себе, то твой взгляд на ближнего твоего изменится. Тогда слова Иисуса Христа, возлюби ближнего своего, как самого себя, они будут действовать действительно. Потому что ты правильно думаешь о себе, правильно, не превознося себя, не возгордившись, не проявляя свое «я» и так далее, и так далее. Поэтому он говорит, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Мало того, что ты должен думать о себе правильно, ты еще должен понимать, что то, что ты думаешь о себе теперь правильно уже, да, это не от тебя. Это Бог тебе уделил. То есть Он тебе дал эту возможность думать правильно. Я поэтому всегда говорю, будьте осторожны со словами «мне Бог сказал». Будьте осторожными с этими словами. Но что больше влияет на нас, на верующих людей, мы должны об этом понимать. Что больше влияет на нас, Божье Слово или слова общества, в котором мы живем? Я хочу, чтобы просто каждый из нас, он во всех своих сферах жизни, во всех своих путях, как бы ты, куда бы ты, что бы ни ходил, что бы ты ни смотрел, может быть, в телевизоре, или слушал какие-то новости, или еще что-то, что больше влияет на твою жизнь, на твое сознание? Божье Слово или слова общества, в котором мы живем? Послушайте меня внимательно. Я продиктую медленно, вы можете это записать. Слова, которые оказывают влияние на нас, они формируют наши мысли. Слова, которые оказывают влияние на нас, я понимаю, ручек не у всех есть, это дефицит в наше время. Но если кому надо ручка, там можно взять, записать. Слова, которые оказывают влияние на нас, они формируют наши мысли. А мысли... они формируют наши эмоции. Мысли формируют наши эмоции. А наши эмоции, они формируют решения. Понимаете меня? Какая идет связь? Слова оказывают влияние на нас, формируют наши мысли. А мысли формируют наши эмоции. А наши эмоции формируют решения. А вот решения, они формируют действия. Потому что когда человек принимает какое-то действие, решение, за этим идет, следует действие. Он приводит, так сказать, свое решение в действие. А наши действия формируют наши привычки. Наши действия формируют наши привычки. А привычки, они формируют наш характер. Привычки, они формируют наш характер. А наш сформированный персонаж, характер, он ведет нас к нашей конечной цели, к нашей судьбе. И понимаете? Ничто не приведет тебя к конечной цели так, как твой сформированный характер, который начал формироваться от слова, которое однажды оказало влияние на тебя. Поэтому, дорогие мои, я хочу, чтобы мы приняли к своему сведению это правило, что если слова Божьи, они регулируют наше мышление, то наше назначение, предназначение, избрание Божье, которым Он избрал нас, не мы Его избрали, Он нас избрал. То есть, как написано, ваши тела для разумного служения. То есть, когда наше назначение регулируется через Слово Божье, через наше мышление, то это служение, оно будет благоприятным для Бога, благоразумным, благоприятным для Бога, как мы читали. Благоприятность – это доброе расположение и желание добра. Слово «быть благоприятным» – это означает, греческое слово, это доброе расположение или желание добра. Вот это наше с вами служение. Отсюда и вытекает благословение и благотворительность. Отсюда мы должны понимать, что когда мы благословляем, мы говорим хорошие слова. Когда мы благотворим, мы делаем хорошие дела. Ну, образно говоря, мы все это называем благословением, это нормально, еще раз говорю. Поэтому не надо мышлять. Но понимание, оно должно быть в каждом нашем разуме. Аминь. Поэтому если мышление регулируется нормами и ценностями общества этого мира, то в этом мире противоположное всегда будет истинным, противоположное Слову Божьему. Этот мир живет абсолютно противоположно Слову Божьему. Антихрист, он уже в этом мире написан. Потому что слово «анти», греческое слово, это не просто «против». Вы знаете, что «анти» – это параллельно и также «против». Поэтому антихрист уже в мире, он ведет тебя параллельно, чтобы ты шел как бы верующий, как бы знающий, как бы, но чтобы в свое время тебя увести. Потому что на твое мышление он оказывает влияние. Поэтому вот это противоположное, что мир воспринимает, оно для мира будет истинным. Истинным. И когда ты ходишь в церковь, то твои коллеги на работе тебе скажут, ты ходишь в секту. А, вот там еще у вас пожертвования собирают. Ну, это еще и аферисты там одни. И так далее, и так далее, и так далее. Вы слышали эти вещи не один раз, я думаю, да? Поэтому Павел и говорит в послании к Римлянам 2 и 3 стих, который мы читали. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И по данной мне благодати, Павел говорит, «всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, то есть правильно, не гордясь, не превознося себя над другими, но почитайте один другого высшим себя, благословляйте друг друга, благотворите друг другу и так далее. Поэтому, потому что это мышление уделил вам Бог. Правильное мышление. И поэтому мы не должны позволить, чтобы на наше мышление, кроме Бога, кто-то или что-то оказывало влияние. Не позволь это. Не позволяйте. Мы встречались со многими людьми верующими, которые годами ходят в церковь, может быть, даже десятилетиями ходят в церковь, но они конкретно имеют влияние на свое мышление этого мира. И они приходят с этими мыслями, они приходят со своими убеждениями. Просто неприятно слушать. Поэтому, чтобы правильное было мышление, и никто не мог оказать никакого влияния на твое мышление, тебе нужно тренироваться в своем мышлении. Тренировка твоего мышления, то есть трезвость в мышлении, она всегда должна как-то поддерживаться, как-то обновляться. Павел говорит, обновляйтесь умом вашим, преобразовывайтесь умом, мышлением вашим. Это всегда должно работать. Наш мозг, он должен постоянно быть в работе. Постоянно. Никогда не должны опускаться наши руки, я говорю о духовных руках. Чтобы постоянно нужно делать что-то, постоянно нужно что-то творить. Не только лишь только думать, что какой я умный, но и делать что-то. Поэтому нельзя быть под влиянием никого. Для этого нужна тренировка, нужны занятия. Нужно, это в духовном смысле тренировка и занятие – это познавание Слова Божьего, познавание воли Божьей. Это общение друг с другом, размышление над словом, все то, что я говорил в самом начале. Что-то непонятно, что-то тебя удивило, и ты не можешь разобраться с каким-то стихом или с какой-то главой. У тебя всегда есть лидер, у тебя есть пастор, у тебя есть брат, сестра, которые помогут тебе разобраться, которые всегда могут подсказать тебе, если обоим непонятно – подключаем третьего, четвертого, но мы всегда должны дойти к истине, к познанию истины. Мы должны дойти до этого и никогда не оставлять это. Оставил – проиграл. Оставил – тут же мышление твое подвержено влиянию. Знаете, как, вот есть, как в мире вот алкоголики, наркоманы – они подвержены влиянию. Вот ихнее мышление, оно подвержено какому-то влиянию. Им могут быть какие-то чудеса видеться, ну, не в хорошем смысле чудеса, да, галюки, галлюцинации там, или белочки прыгают какие-то. То есть ихний разум, он подвержен влиянию. Влиянию. И вот это воздействие, оно происходит там от градусов или от травы, или там неважно от чего, или от укола какого-то. То есть химические какие-то процессы, они влияют на мышление этих людей. И иногда они говорят вообще такие вещи, что потом, когда они протрезвеют, они не помнят, что они говорили. Или наркоман, когда приходит вдруг в себя, он не помнит, что с ним было. Я сейчас вспомнил фильм, ну, старшее поколение, наверное, смотрело этот фильм «Белое солнце пустыни». Про Петруху там был такой фрагмент, когда он сидел с этим полковником, пьяный был, лежал на полу, и он ему наливает, и он в таком пьянейшем состоянии, он говорит, я не пью. Вот мышление, да? Я же нормальный человек. Я не пью. Наркоман, он считает себя нормальным. Ну, я просто, чтобы расслабиться, я просто, чтобы, ну, повеселиться. По чуть-чуть, потом он уже не может без этого веселья. Но мышление как бы еще остается, я же нормальный. Хотя они уже не нормальные. Им уже надо освобождаться, им уже надо идти к Богу, не просто идти, им бежать надо к Богу. И есть люди, которые, ну, не алкоголики, не наркоманы, но они просто отвергают Христа и думают, что они правильно мышляют, что у них правильное мышление, они мыслят совсем хорошо. Особенно вот это влияние сегодняшнее средств массовой манипуляции. Просто людей, из людей, я вообще удивляюсь, иногда слушаешь какие-то новости разных стран, удивляешься просто. Как можно верить тому, что тебе говорят с экрана, когда ты воочию видишь, что это не так? Ну, у людей мышление настолько заблокировано от истины, что они больше поверят какому-то человеку, который пытается на них влиять. Ну, сегодня вы это прекрасно понимаете и знаете. Многие до сих пор не называют войну войной и внушают это людям, что это не война, это спецоперация. Не будем вдаваться в политику. Поэтому вот это искаженное мышление, оно сегодня влияет на мир само собой, но искаженное мышление очень часто влияет на верующих людей. Я еще раз говорю, мы не должны позволять дьяволу влиять на наш разум. Когда мы сталкиваемся с проблемой в нашей жизни, наши мысли, они должны быть прочными. Они должны иметь конкретное, хорошее основание в нашей жизни, как в жизни верующих. Понимаете? То есть, когда дьявол пытается повлиять на тебя, ты должен понимать, что это идет какое-то влияние, это идет какая-то переубежденность, какая-то пропаганда моего мышления. Я знаю истину, я слушаю своего пастыря, я под покровом церкви, у меня есть Бог, у меня есть проповедь, у меня есть все подтверждено, все. О каком влиянии мы с вами можем говорить и о том, что оно может достичь какого-то успеха, когда мы с вами должны твердо быть утвержденными на этом основании. В первом послании к Коринфянам 3:11 Павел так и подтверждает эти слова пророка. Он говорит: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме уже положенного, которое есть Иисус Христос». Другого основания в жизни верующего человека нет и не должно быть. Понимаете меня? Поэтому, когда мы слушаем, я не говорю о том, что можно услышать и проповедь, которая повлияет на наше неправильное мышление. Вы знаете, что сегодня есть много церквей, которые несут лжеучения, ложь проповедуется. Ну, они-то думают, что они проповедуют правильно. Но есть очень много, но для этого существуют какие-то общества, епископов, которые определяют это, анализируют это, которые имеют откровение от Божьего Духа, и они говорят это следующим своим церквям, что этого нельзя слушать, того нельзя слушать, там есть лжеучение. Я слушал многих лжеучителей, ну, не потому, что я не разбирался, я слушал, потому что мне надо было понять. Вы знаете, в большинстве из них, в проповедях этих лжеучителей, не разберешься. Вроде говорит все правильно, даже книжку прочитал одного. Все по Слову Божьему, с местами Писания, все отлично, все правильно. Где ложь? Трудно разобраться. Как говорят, без 100 грамм не разберешься. Да? А потом начинается, я не пью. Но для того, чтобы разобраться, у нас есть Святой Дух. Святой Дух. И Писание говорит, что Он, Дух истины, Он напомнит нам все, чему нас учил Иисус Христос. Поэтому, если ты не пребываешь на этом основании, которое есть Иисус Христос и никто другой, нету другого ничего. Только на этом основании Дух Святой обличит тебя, наставит на правду, покажет тебе, откроет тебе, поведет тебя, наполнит тебя, благословит тебя, благотворит к тебе, все сделает в твоей жизни. Все. Только Иисус Христос. Никто другой. Только Иисус. Скажи, только Иисус Христос. Поэтому вот эти непредвиденные ситуации, которые случаются в нашей жизни, они случаются практически в жизни каждого из нас, случаются эти непредвиденные какие-то обстоятельства, ситуации. Случаются? Или нет? Я не один? Нет, слава Богу. Поэтому очень важно, как мы думаем. И важно понимать, что именно вот это, как мы думаем, оно определяет нашу реакцию, как мы будем реагировать и поступать вот в этих неожиданных ситуациях в нашей жизни. А иногда бывают такие неожиданные ситуации, когда у тебя абсолютно нет времени думать. Надо принимать быстрое решение. Понимаете, вот это есть тренировка, поэтому верующий человек, он должен быть натренирован, что когда возникнет какая-то ситуация, где нет времени думать, у тебя это уже, как говорится, на автомате все происходит. Я сейчас вспоминаю одну ситуацию. Однажды мы жили, когда приехали в Германию, мы жили в общежитии, в Хайме, и там была одна квартира, несколько комнат, и в одной комнате жила другая семья, у них был ребенок, девочка, годиков 5. Ей стало очень плохо. Она начала гореть, поднималась температура, очень быстро. Она стала никакая, вяленькая, она лежит на руках у мамы, мама в слезах, не знает, что делать. Позвали, конечно, кого, соседи, и мы услышали уже и крики, и звали нас, и мы уже выбежали. Что делать? Языка не знаешь. На первом этаже там автомат в подъезде, чтобы позвонить можно было. Принимаю решение, быстро надо принимать решение. Я вызываю, иду, бегу вызывать скорую помощь. Да, без знания языка, без ничего. Я не знаю, какой номер набирать, потому что я в другой стране. Я вспоминаю фильмы, набираю 0911, как в Америке. Но, слава Богу, попал. В полицию, правда. Они меня кое-как выпытали, на каком языке я говорю. Время-то идет. Потом стали, подождите, сейчас придет переводчик. И пока я сказал, что вот плохо, надо скорую. Понимаете, моментально принял решение. Правильно поступил. А ребенок горит. Термометр не выходит с этого ребенка, с подмышечки, или там как ему прилаживали. И уже температура 41,5. Все, ребенок просто никакой. И вот этот момент, вот это все происходит. Я убегаю, но правильное решение принимает моя жена. Она выхватывает у этой мамы этого ребенка и сразу его в холодную простынь, хватает полотенца, там мама в шоке, чуть ли не в обморок падает. Понимаете, вот разница. Как работает материнское сердце и как работает ум мужской. И главное, что я когда бежал по лестнице, я думаю, я все правильно делаю, сейчас скорую вызову, спасем ребенка, а его уже надо было спасать, а не думать об этом. Но в жизни верующего человека иногда возникают духовные ситуации, где тебе не надо бежать, подождите, я сейчас помолюсь, а тебе уже надо давать ответ и принимать какое-то решение, что-то делать. И если твой разум не натренирован, если на твой разум есть какое-то влияние извне, или ты под этим влиянием, ты не примешь неправильное решение, ты не поступишь вовремя, правильно и вовремя. Поэтому это не просто так, защитить себя от неправильного влияния на наше мышление. Это, дорогие мои, над этим надо работать. Поэтому мой призыв сегодня к вам, и это слово сегодня для вас, чтобы мы не просто послушали, и вы, как слушатели, забывчивые, но были действительно исполнителями Слова Божия. И начинали работать в своей жизни, где надо смирять себя, где надо упражнять себя в познании Слова, в чтении. Знаешь, я еще раз говорю, мы встречаемся с многими людьми, и иногда мы слушаем от людей такие вещи. Я сегодня слушал 5 проповедей. Я сегодня слушал... Ой, я не отхожу от телевизора, я смотрю только христианские каналы. А человек уже год смотрит, или там 10 лет смотрит только христианское, каждый день по 5 проповедей, а характер неизмененный. Как был горд, так и остался горд. Как был глуп, так и остался глуп. Как был болтлив, так и остался болтлив. Как был жадный, так и остался жадный. То есть ничего не изменилось. Ни благословения от него не исходит, ни благотворительность, ни смирение, ни мудрость, ничего от него не исходит. Но зато он смотрит. Поэтому, находясь под влиянием или под состоянием неправильного мышления, именно это заставляет нас становиться на неправильный путь. Именно в этом существует опасность для верующего человека – стать на неправильный путь. Понимаете меня? Можно услышать человека, Иуду, услышать и поверить. Вы помните историю, когда женщина помазала, разбила драгоценное масло и помазала Иисусу ноги волосами своими, отерла. Помните, что Иуда сказал? К чему такая трата? Мы бы могли бы помочь, столько нищих могли бы помочь им. И ученики Христа, попав под влияние вот это, они согласились с Иудой. Понимаете? Влияние на мышление учеников Христа. Сегодня в жизни верующего человека на каждом шагу и в церквях попадаются Иуды. Попадаются вот такие Иуды, Искариоты. Я не говорю об апостоле Иуде, а об таких Иудах-предателях, которые начинают вокруг, за спиной, а вот он, а вот она. А потом сначала он, она, а потом вот лидер, а вот пастырь. А вот эта церковь, и все. Под влиянием. Наша способность к изменению, она зависит от нашей готовности к переменам нашего мышления. Как только твое мышление будет способно меняться, преобразовываться, возрастать в вере, так ты будешь способен изменять ситуацию вокруг себя через мышление. Послание к евреям, 12 глава, 26 по 28 стих мы читаем. Когда Бог говорил громогласным голосом, и Писание говорит нам в 26 стихе, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не землю только, но и небо. Это говорит Бог. И вот дальше автор объясняет. Слова «еще раз» они означают изменение. Изменение колеблемого, как сотворенного, для того, чтобы прибыло непоколебимое. Понимаете? Еще раз Бог дает каждому из нас шанс, чтобы там, где наше мышление было под влиянием, что нас может кто-то еще переубедить, что нас может еще... то Бог говорит, еще раз даю тебе шанс, чтобы то, что могло на тебя повлиять неправильно, чтобы ты заменил на то основание, которого другого не существует, Иисус Христос только лишь, которое есть основание непоколебимое. И он обращается это и к церкви, и к каждому из нас индивидуально, и говорит, итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой мы будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Понимаете? Мы благодатью будем служить Богу. Мы будем ее хранить, эту благодать, и ею будем служить Богу. Поэтому твое служение Богу – это не твое служение Богу. Это твое служение Богу по благодати Божьей, потому что Он тебе дал эту благодать. И когда Он дает тебе эту благодать, Он тебе говорит, служи, служи верой и правдой. Для того, чтобы ты служил, Он тебе дает силу служить. Что многие верующие делают? От силы этой благодати они отрекаются. И начинают служить Богу своим «я». Вот я слышал, там сказали. А вот там я слушал проповедь, там другое говорили. Тут неправильно почему-то. Всегда правильно там, где говорит кто-то. Да, вот мы так устроены почему-то. Ну, может быть, из-за уважения к пастырю я не буду ничего говорить. Но я себе знаю, что вот он, тот пастырь, говорил правильные вещи. Повлияли на твое мышление. Все, пропал. Як булька на воде. Все, кажется, вроде бы и в церковь хожу, и на проповедях служу, и служу, еще что-то делаю. А уже потихонечку дьявол начинает работать своим мышлением. А Бог говорит, будем хранить эту благодать, и ею будем служить благоугодно Богу, то есть Богу угождая, не человеку, а Богу угождая своим служением, потому что Он дал мне это служение, Он наполнил меня силой, чтобы я этой силой и благодатью Ему служил, прославлял Его, поклонялся Ему, был Ему верен во всем, был верен той церкви, где Он меня поставил, чтобы в этой церкви всегда была пища, чтобы в Доме Божьем всегда было что кушать. Вы принесли сегодня к чаю печенье, чтобы было что кушать в Доме Божьем? Принесли? А я принес вам Слово Божье, чтобы вам было что кушать всю неделю и до конца вашей жизни. Кушайте на здоровье. Поэтому, когда мы размышляем, соответственно, с Писанием, согласуется ли с Библией та или иная ситуация? Вот это замедленный процесс нашего мышления. Я сейчас говорю вам, да? Ну, не замедленный, но говорю, как оно происходит, то есть, чтобы мы разобрались. Когда мы размышляем о той или иной ситуации, соответствует ли она с Писанием, согласуется ли она с Библией, вот тогда наше мышление приобретает силу. Для чего изучать Слово Божье? Для чего размышлять над Словом Божьим? Хорошо, если у тебя такая ситуация, что ты пришел домой, и тебе надо подумать, проанализировать. Но, как правило, даже если у тебя есть время подумать, проанализировать, то ты лучше что-то другое сделаешь. Или не так? Мужу блинчики пожаришь там. Или блинчики не пожарить. Надо что же думать, как это сделать так, чтобы не пожарить ему блинчики. И чтобы мне потом за это ничего не было. Многие женщины, размышляя над этим, они приходят к правильному выводу. Лучше пожарю и пусть покушают. Поэтому силу, еще раз говорю, силу наше мышление, оно приобретает тогда, когда мы анализируем, и та или иная ситуация, анализируем, что та или иная ситуация, она соответствует, согласовывается с Писанием и со Словом Божьим. Поэтому надо изучать Слово Божье, надо знать, познавать, и в каждой жизни действовать быстро. Я не говорю мгновенно, это иногда. Но действовать быстро, принимать решения, потому что жизнь кипит. Жизнь кипит, она проходит. Пока ты думаешь, уже смотришь, уже годы прошли. А потом уже, и когда приходит время уже принять наконец это решение, то эта ситуация уже ушла, она уже не нужна тебе вообще. Ты отстал, ты потерял. Молодежь это называет тормоза. Или ручник, а водители называют. Хорошо, что я не профессиональный водитель. Да, дорогие мои, для этого мы должны знать правила для себя, что единственная книга, которая может дать нам достоверную информацию о жизни, о смерти и о том, что происходит после смерти, это Библия. единственная книга, которая может нам дать достоверную информацию. Но мы по своей привычке иногда возьмем газетку и там гороскопчик посмотрим. Ну, может быть, не все. Ну, может быть, не гороскоп. Да, ну, иногда так интересно же. Что меня ждет на следующей неделе? Мне не интересно. Мне не интересно, что меня ждет на следующей неделе. Но когда меня заинтересовывает, что меня ждет в будущем, у меня есть достоверная информация. И какие бы ни были знаменитые эти гадатели, предсказатели, они никогда не скажут тебе правду. Никогда. Но когда ты поверишь в ихнюю правду, то дьявол сделает все, чтобы ихняя правда сбылась в твоей жизни. Чтобы твое мышление, оно уже было искаженным, чтобы повлиять на твое мышление, и чтобы ты так и верил. Да, я хожу в церковь, все, верю только в Бога, только в Бога. Но краем уха там подслушал. Жизнь здесь, на этой земле, она определяет, что произойдет с нами после смерти. Наша с вами жизнь на этой земле определяет, что произойдет с нами после смерти. Поэтому наша жизнь – это просто, можно сказать, это ряд событий или ряд решений. Наша жизнь – ряд событий и ряд решений, которые происходят у каждого индивидуально. Отдельная судьба у каждого. Отдельная судьба у каждого. Но принимать правильное решение должны верующие одно лишь правильное решение. Потому что основание одно – Иисус Христос. Слово Божье, Библия – это есть только то, что дает правильность принятия решения. Чтобы сделать Иисуса Господом в своей жизни, мы когда-то приняли решение одно из самых важных в нашей жизни. Мы покаялись и провозгласили, что Ты, Господь Иисус, будь Господом моей жизни. Приняли. Это было самое важное решение, которое может сделать вообще человек. Именно сделать Господом всей своей жизни Иисуса Христа, сделать Господом. Нету более правильного решения. И нету более других правильных решений, как бы тебе ни навязывал этот мир. Что бы ни менялось в этом мире, какие-то новые течения, какие-то новые познания, какие-то новые открытия, что бы ни происходило в жизни, Бог, Он издревле тот же. И нету в Нем ни тени перемен. И вчера, и сегодня, и вовеки Он тот же. И основание, которое есть Иисус, оно во веки веков тоже. Оно было уже от основания и сотворения мира, оно уже было. Но когда пришел Иисус, оно просто открылось и стало нам явным. И было дано для нашего мышления, чтобы, потому что Богу было больно смотреть, как человечество убивает себя. И после этого дьявол ополчил весь свой ад. Выпустил всех своих бесов и демонов после Иисуса Христа, чтобы уничтожать Церковь Божью. И если вы думаете, что вы попали уже в рай, вы ошибаетесь. Поэтому и Церковь гонима, что ее не любят в этом мире. Потому что дьявол исказил умы человека, чтобы они понимали, что Церковь – это секта. А там, где есть секта, то могут назвать церковью. Да, я вам скажу, когда я пришел к Богу, когда пришло время покаяться, когда уже подходило время каяться, я уже начинал верить, я уже даже говорил людям о Боге. Но я разбирался. Я искал в источниках, что такое секта, что такое церковь вообще, откуда она вообще взялась. Я не пришел к Богу, потому что меня там коснулся там Дух Святой или еще чего-то. Я пришел к Богу, потому что я видел, как ведет себя моя жена. Когда я попал на первую проповедь, я услышал проповедь об аде, там был момент такой, не сама проповедь об аде, но момент был такой. Я сам себе сказал, я туда не хочу. Я разбирался, что есть секта, что есть церковь. То, что мир сегодня считает церковью, это действительно секта. Просто почитайте словари, энциклопедию. Разберитесь, что такое церковь, когда она появилась и какой должна быть. Оказывается, все не так, как нам преподносили, как мы были воспитаны. И сегодня это то же самое происходит с молодежью, с людьми, только в более и более, так сказать, усиленным способом. Берегите своих детей, храните их от этого влияния на их мышление. Самое важное решение, я еще раз говорю, оно определяет, где ты будешь проводить свою вечность. И когда ты принял это самое главное решение в своей жизни, то до этой вечности тебе дается часть жизни, чтобы прожить ее так, чтобы было не стыдно и не больно за бесцельно прожитые годы, которые ты посещал церковь. Да? Послание Иуды во второй главе. Откройте вторую главу послания Иуды. А? Нету такой? Вот бодрствуйте, молодцы, это я проверял. Молодцы. Послание Иуды, 20-21 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, что мы должны делать, находясь в Доме Божьем?» Он говорит, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа. Для чего? Для вечной жизни. Для вечной жизни. Понимаешь, ты сегодня сидишь, ты часть вечной жизни, ты часть Божьего Царства, ты такой прекрасный, что ты себе не представляешь. Это ты, когда смотришь на себя в зеркало, ты можешь быть собой недовольный. Но не обижай Бога. Он тебя любит, и Он тобой довольный. Он не смотрит ни на твою морщинку, Он не смотрит на твой горбатенький носик или на твою впаленькую переносицу. Он не смотрит, какие у тебя глаза, Он не смотрит, сколько у тебя подбородков. Он смотрит и видит в тебе мое дитя, прекрасное, сверкающее, любимое мое дитя. Не позволяй никому влиять на свое мышление. И весь Божий народ скажет «Аминь».